Итак, погнали. Ты готов?
Я готов. Можно.
Подболтат, the podcast about connections. Всем привет! С вами Подболтат, подкаст против ниндзя. И с вами в виртуальной студии, как обычно, Сергей.
И Дмитрий.
И сегодня мы поговорим о фильме, который сначала вышел и не возымел должного успеха, но потом ему был дан второй шанс, и ох, как этим шансом он воспользовался, став культовой классикой. Но сначала две небольшие рубрики. Это наша традиционная эпистолярная рубрика и ответы на ваши вопросы. Начнем с эпистолярной рубрики. По сути, за этим названием, если вы нас слушаете впервые, скрывается просто рассказ о том, что мы за время, прошедшее с последнего подкаста интересного, усвоили, посмотрели, почитали, услышали, посетили, неважно, что угодно. Но в этот раз она будет довольно короткой. Дим, начнем с тебя.
Ну, классика. В общем, мне есть только сказать то, что я посмотрел не так давно художественный фильм «Достать ножи» Райана Джонсона, и это детективчик в духе произведения Агаты Кристи, с той лишь разницей, что этот детектив, он активно, скажем так, пытается ломать устоявшиеся какие-то каноны, штампы и так далее. То есть он строится по такой схеме, что ты его смотришь. То есть как бы основная интрига в чем? Вот есть гигантский особняк, там, значит, празднуют день рождения дедка одного, который просто в какой-то момент его находят там со скрытой шеей, так сказать. И, в общем, все гадают, что вообще случилось, приглашают Дэниела Крейга распутать это дело. А Дэниел Крейг такой, типа, а кто меня нанял? Что это за загадочный аноним такой? А что случилось? А кто убийца? И так далее. И главный твист о том, кто убийца, он происходит где-то на середине фильма. И дальше все как бы идет.
В смысле не твиста, а раскрытие твиста ты имеешь в виду?
Ну, как бы да, то есть там, знаешь, подоплека вот скрывается, типа, вот, произошло вот это. Вот ставим перед фактом, случилось это, и дальше фильм сворачивает вообще в другую сторону. И при этом он все равно умудряется там вводить каких-то новых персонажей, все равно держать какую-то интригу. И порой прям ходить по очень тонкой грани. Даже в двух аспектах по очень тонким граням. Во-первых, я обнаружил такую интересную штуку, когда смотрел страничку этого фильма на Метакритике, ну, понятное дело, у него там довольно высокая оценка, что-то в районе 83 баллов. А пользовательский-то рейтинг ниже, в районе шестерки. Думаю, в чем дело? Смотрю, значит, пользовательские отзывы. Там желтых практически нету. Есть примерно 50% зеленых, 50% красные. Думаю, что такое? Смотрю, красные, значит. Помимо очевидных каких-то очевидного нытья про то, что фильм скучный и фильм длинный, как бы не очень с этим согласен, но да, фильм длинноват. Он идет 2 часа 10 минут, это как бы немножечко чувствуется. Но помимо этого, там были еще умилительные отзывы. Самый классный и лаконичный из них был от какого-то чувака, который поставил 0 баллов фильму и сказал, что это двухчасовая добродетельная СЖВшная пропаганда. Я такой, очень интересно. И потом, когда смотрел фильм, он реально в какой-то момент начал вбрасывать такие штуки, что вот произошел этот твист, и потом так вопросы миграции какие-то пошли, что-то там, какие-то подколы Трампа пошли, там левые, правые, там тролли всякие в сети, вот это вот все. Такой думаю, ну, пожалуйста, не надо, только не вы. Вот если бы весь фильм сейчас, вся вторая половина ушла бы в обсуждение этого вопроса, мне бы сделалось дурно. Но хорошо, что он сдержался и довольно вовремя как бы спохватился и не стал сильно давить на эту тему. Но, видимо, если у кого-то совсем уж очень тонкая душевная организация, у тех немножечко бомбанет с вопроса касаемо вот миграции и так далее, потому что главная героиня в исполнении, которую играет, короче, Анна де Армас, она, в общем, Где она была? Она играла в Blade Runner последнем и в чудеснейшем фильме Лая Рота «Кто там?». Вот. Она там, значит, играет роль мигрантки, и пока все остальные герои — это конченые какие-то мрази, она такая вся из себя добродетельная и невинная, и все такое. И поэтому как бы вот было опасение, что весь фильм вот, будет топить за то, что типа мигранты круто, и все в таком духе. Ну, в общем, вот. То есть фильм ходит по этой грани, но все-таки не сваливается ни в какую пропаганду, как по мне. И он ходит по другой грани, когда это вроде не комедия. Ну, то есть там есть какой-то такой, такая довольно легкая атмосфера, но комедии я бы это не назвал. И там есть одна фишечка, которая все делает происходящее несколько фарсовым. То есть это реально заложено в концепт фильма, что у главной героини она физически не умеет врать. То есть каждый раз, когда она пытается соврать, ее начинает тошнить. И пока все остальные герои, а там как бы каст просто замечательный, там Майкл Шеннон, там Джейми Ли Кёртис, там Дон Джонсон, там Тони Коллетт, там еще Кристофер Пламмер. В общем, пока они все завираются как могут, она не может. И, соответственно, Дэниел Крейг такой типа... Теперь я, значит, до вас буду допытываться, как бы, так как вы, скорее всего, больше всего знаете, и вы мне соврать не сможете. И, в общем, на этом тоже построен фильм, и на этом построены некоторые шутки, связанные с блеванием. Так что тут он тоже ходит по грани, ну и как бы очень тонко ближе к концу. Вот. В общем, фильм довольно интересный, как бы есть какие-то спорные в нем вещи, но в целом он мне довольно понравился. Советуем. Вот.
Отлично. Я сначала хотел, в свою очередь, рассказать о фильме единственном, наверное, который я посмотрел за последние пару недель. Это «Миссия невыполнима 6», но это все равно, что, я не знаю, сказать, ой, люди, когда вы собираетесь с друзьями, хорошо бы попить пиво. Вот это хорошая рекомендация. Но вот это миссия невыполнима. Она всегда примерно одинаковая, это всегда довольно-таки хорошо, это всегда довольно-таки весело. Хотя Том Круз уже совсем старый. Это не то, чтобы как бы сказывается на экшене и так далее, но очень сказывается на том, как его очень плохо постригли в этом фильме. И из-за этой стрижки его именно уши и нос кажутся огромными. И, в общем, он смотрится очень старо, и просто другой образ это бы, как бы так, сделал более терпимым. Как бы нет ничего плохого в старости, нет ничего плохого в возрасте, но просто когда мужик бегает, рассекает и флиртует с молоденькими девицами, то, ну, в общем, может создаться какое-то не очень однозначное впечатление. Ну вот, но, в общем, говорить об этом фильме я не буду, вот, потому что я дочитал книгу, наконец, я уже упоминал о ней в каком-то из подкастов, но я, наконец, дочитал книгу «Monty Python Speaks». Это устная биография комик-группы, комик-труппы, скорее, нет, группы, труппы, не знаю. Еще не все труппы, но еще группы. Вот, «Monty Python». И первое же, что меня привлекло, это когда я пошел после прочтения поставить оценку на Goodreads, и там какой-то человек поставил этой книге двойку, потому что это биография. Потому что, вот видите ли, так хорошо все начиналось, а закончилось грустно, его это расстроило. Вот, ну, действительно, зачем биографиям быть реалистичными и рассказывать реальную историю? Меня эта книга очень сильно избаловала, потому что формат биографии в виде интервью очень-очень такой более, скажем так, объективный, что ли, потому что ты видишь, как расходились мнения и как расходилось восприятие одной и той же ситуации у разных людей. То есть там кто-нибудь там в какой-нибудь проблеме считал, что один виноват, тот говорит, нет, там виноват там другой кто-нибудь. И ты читаешь все эти точки зрения с разных сторон, и такой, блин, я начинаю более полно понимать картину, я начинаю более полно разбираться в ситуации. Вот. Так что это очень интересный формат. Она была недавно дополнена. Дим, что у тебя шумит?
Так, интересно. А, скорее всего, ноутбук. Ноутбук, да.
Ну, хорошо. Ничего страшного.
Сильно слышно было?
Как будто собаку резали, но очень отдаленно.
Ну, то есть все равно прилично. Это называется «я решил смахнуть пыль».
Да-да-да-да-да. А случайно зарезал какую-то собаку. Это нормально, это бывает. В общем, я не буду, естественно, не буду ничего пересказывать из сюжета этой биографии. А то за спойлеры и тоже расстроитесь, как тот человек, который поставил оценочку. Но просто интересно осознавать, что когда ты просто смотришь какие-то там произведения, слушаешь о каких-то там, слышишь о каких-то коллективах, которые на слуху, то думаешь, о, вот там, то-то люди делали с удовольствием, они там были активны постоянно, и там, и вообще не все делали ради денег, а потом такой... А нет, многие вещи делались ради денег, не все хотелось сделать, и вообще они лет 40 ничего почти не делали. Вот, это довольно-таки интересный, свежий такой взгляд. Но, на самом деле, книга и правда очень интересная, потому что там все раскрывается с разных сторон. И это очень-очень круто, повторюсь. Вот, так что я ее, наверное, порекомендую, если вам интересно. Это вот комик-труппа-группа Монти Пайтон. Вот. Если нет, то, ну, если вы просто любите читать биографии, как иногда я делаю, я просто иногда читаю биографии незнакомых мне людей, если видно, что биография интересная, просто потому что... Ну, это очень интересный формат такой. Вот. Потому что, ну, я не знаю, одно дело какая-то фикция, другое дело учиться на ошибках и мнениях и так далее каких-то реальных лиц. Вот. Ну, собственно, на этом мы закончим нашу эпистолярную рубрику, чуть более короткую, чем обычно, и перейдем к вопросам. Вопросы, которые вы задаете нам на сайте Яндекс.Знатоки. У нас там есть страничка у нашего перетрения, и там можно задать какой-нибудь вопрос. И мы, возможно, на него ответим. То есть мы, скорее всего, ответим на него в подкасте, но я не знаю. Что-то у нас нарушилось, что-то пошло не так. И не все вопросы отвечены сейчас в текстовом виде, но я думаю, что мы с этим разберемся. Итак, первый вопрос. Выход какого в кино в прокат вы очень ждали? Неважно, в каком году это было. Дим. Какой ты очень ждал?
Ну, я очень ждал... Я Прометей очень ждал. Было то в году 2012. На самом деле, я его ждал еще тогда, когда проект просто назывался что-то вроде Untitled Aliens Project. А потом это типа стал Чужой 5, а потом эту страничку переименовали в Прометей. И я, короче, сидел такой, ждал. Потом Прометей вышел, но в кино я, конечно же, не пошел, потому что то был 2012 год, и в кино я начал регулярно ходить только в конце 2012 года, когда «Хоббит» вышел. В общем, я дождался релиза на носителях и, в общем, посмотрел этот фильм. С тех пор я зарекся больше ничего в кино не ждать. Да. Не то чтобы это был совсем плохой фильм, но, скажем так, «Чужой завет», который вышел 2 года назад, мне понравился куда как больше. Вот, да. А у тебя что?
Ой, слушай, знаешь, у меня интересная история, потому что мне очень понравился Прометей, но я не досмотрел «Чужой завет», потому что мне стало скучно. Окей.
А я еще хочу «Директор's Cut» посмотреть, типа, который там на полчаса длиннее.
Не, ну, может, я однажды досмотрю, ну, блин, я не знаю, посмотрим. У меня обычно то, чего я очень жду, это различные пиксаровские фильмы, потому что, не знаю, потому что они обычно очень интригуют, потому что они, Pixar всегда очень мало выдает сюжета. Ну, если не считать вот этого ближайшего фильма, который вот этого «Норд», как там «Вперед» или как там его перевели, где, мне кажется, раскрыли весь сюжет, и это очень на них не похоже. То есть обычно там вот прям очень-очень не выдается главный твист. Например, из-за этого все очень иногда доходит до каких-то маразматических вещей. Например, когда выходило «Храброе сердце», там был такой дурацкий трейлер, что там просто не показывалось никаких аспектов твиста, которые происходят после первой трети всего лишь фильма. Поэтому трейлер выглядел как какой-то дурацкий в плохом смысле. Дримворковский, то есть я обожаю многие дримворковские фильмы, но именно в плохом, если взять все худшее дримворковских мультфильмов, трейлер. И ты думаешь, что, и вот это они хотят выпустить, а потом вышел фильм и такой, то есть они просто не хотели спойлерить, вот. И так во всем. Будь то там Рататуй, будь то Валли, где первый трейлер вообще там ни о чем не рассказывал. То есть это великолепно. Я очень надеюсь, что не вернутся к этой практике, а не как вот с последним фильмом. Это зачем? Вот. Так что обычно я жду пиксаровские фильмы всегда. Из непиксаровских, ну, конечно же. Когда уже там выйдут кошки?
О, боже.
Отлично. Я хочу посмотреть, что из этого выйдет. Мне это интересно. Может, я сейчас говорю, они уже вышли. Но, с другой стороны, вы не знаете, когда мы записываем подкаст. Так что я сыграю...
Не, ну, вообще-то, как бы, примерно знают, учитывая, что я же упомянул достать ножи, и все-таки...
Вот,
сделаем вид, что если что, я говорю, конечно, о релизе на тех самых носителях, да.
Ну ладно. Ну, в общем, вот так вот. Я не знаю, что я еще ждал. Я обычно что-то жду. Иногда увидишь хороший трейлер, что-то ждешь, но оно так не откладывается. То есть, например, я ждал там, например, этот. Боже, вылетело. У нас перевели как-то ужасно «Моя девушка-монстр» или что-то такое.
Да.
Гигантик, Gigantic. Вот. Я когда увидел трейлер, я такой, ой, блин, это будет довольно особенный фильм, мне кажется. И он был особенным. И это очень классный фильм. Это лучший фильм про Годзиллу, в котором нет Годзиллы. Очень рекомендую. А больше вспомнить не могу. Давай поэтому к следующему вопросу. Следующий вопрос короткий и простой. А вы знаете, почему... Ага, ты что-то хотел
добавить. А вы знаете, почему вот этот вот, да? Ну, почему все суммы пишут на бумажках или на электронных носителях, но не озвучивают? Я вообще никогда не задумывался, что в фильмах именно так происходит. То есть ни разу...
На самом деле, это очень просто, да, это всегда так происходит, но вопрос в психологии. В психологии каждого человека, как бы, ну, скажем так, у каждого человека разное восприятие финансов и разное восприятие пропорций каких-то и масштабов. И то есть, если, допустим, там идет речь, например, в фильме об ограблении банка, и кто-нибудь говорит там, вот, сколько мы там получим, и другой отвечает, 10 тысяч долларов, то мы с Димой такие, блин, это такие серьезные деньги. А кто-нибудь другой, совершенно в другом социальном статусе, и такие, что они из-за 10 тысяч долларов полезут в банк и будут рисковать, там, я не знаю, своими там, жизнями там, или своей свободой. Вот. Или,
ну, такая дополнительная глубина, может придавать сюжету, например.
Ну, может, но, понимаешь, не всегда же так делают, вот. Иногда же все-таки говорят, когда есть какая-то цель. А если сказать наоборот, вот, мы там хотим украсть миллиард или там миллион, то это, опять же, для кого-то может показаться чрезмерным, для кого-то может показаться нормальным. Проще скрыть сумму и просто показать, как на нее человек отреагировал. Так ты меняешь 10 тысяч, 100 тысяч или миллион на «Ого, дофига много!» или «Ой, это совсем мало, на это не стоит реагировать». Что гораздо более понятно. И, кроме того, более универсально, потому что фильмы издаются по всему миру. И, допустим, какой-нибудь чувак такой смотрит в, там, не знаю, в Индонезии, в Бутане, и такой, блин, а как быстро посчитать доллары там в мою местную валюту. И он такой, ну вот, как-то это все ушло. Ушло напряжение, ушли вот эти высокие ставки. А так он понимает, ого, он пообещал ему очень много денег. Вот, поэтому вот так вот. И третий фильм. Фильм, да. Третий фильм обсуждаем. Третий вопрос. Как фильм становится культовым? Что для этого необходимо? И можно ли предсказать заранее такой эффект? Дим, как ты думаешь, можно ли?
В общем, это на самом деле довольно интересный вопрос. Я на него дам довольно расплывчатый ответ. Ну как расплывчатый? В общем, я могу посоветовать несколько штук, которые дадут ответ на этот вопрос. Очень обстоятельный дадут. Настолько обстоятельный, что я еще сам этим толком не занимался, но я практически уверен, что как бы там будет все исчерпывающе. В общем, что могу предложить? На постнауке есть курс, который называется Cinema Studies. Ведет его, значит, Александр Павлов, у которого там философское образование, который делает кучу лекций о кино и так далее. И вот у него там, кажется, 7 лекций о том, как он рассматривает феномен культового кинематографа, грайндхауса, там просто теории дурного вкуса и так далее. И он, соответственно, пытается разобраться, а что вообще, в принципе, можно считать культовым фильмом, потому что для каждого понятие культового фильма, оно совершенно разное. Для кого-то культовый фильм — это вот, я не знаю, какая-нибудь свадебная ваза там, или что там еще такое.
Извини, конечно, но свадебная ваза — это предмет, а не фильм.
А розовая фламинго — это животное, а не фильм.
Именно. Начинаешь понимать.
Вот, то есть для кого-то культовое кино это такое, а какая-нибудь условная там «Матрица» или «Титаник» это мейнстрим и нифига не культ. А для некоторых, наоборот, как бы «Матрица» культовое кино. Поэтому вот в этот вопрос там более так подробно разбирается. Соответственно, вот я рекомендую изучить этот курс. Я думаю, мы не забудем прикрепить ссылку в описании. И также у этого чувака еще вышло 2 книги, где он тоже разные штуки разбирает. То есть первая книга называется «111 опытов о культовом кинематографе», а вторая, название второй я, к сожалению, забыл. Мне очень стыдно, но...
Не так, надо. А название второй вы сможете найти сами, если вам будет интересно.
Мы приложим в комментариях. Вот, то есть, я думаю, ответы на эти вопросы можно, на этот вопрос можно найти, в принципе, там, как бы ориентиры я дал, так что вот.
У меня такое мнение, что для этого необходимо и можно ли заранее предсказать эффект. Я думаю, что вам не нужно, чтобы ваш фильм становился культовым, это довольно плохо, и как бы все равно более принятое значение. Ну да, кто-то называет действительно «Матрицу» и «Титаник» культовыми фильмами, но это скорее культовыми в контексте легендарными. А все равно, конкретно термин «культовый» все равно чаще употребляется смысл, что популярный в узком кругу людей. И зачем вам нужно, чтобы ваш фильм был популярен в узком кругу людей? Это значит, что ваш фильм как бы не смог привлечь широкую аудиторию. Мне кажется, что как бы... На практике вам не нужно стараться сделать культовое кино, потому что даже какой-нибудь странный, даже какой-нибудь бредовый фильм может стать просто популярным. Понятно, что все равно у каждого фильма есть своя аудитория, но и даже если она довольно большая, она все равно может быть довольно специфической. Потому что, я не знаю, одни люди там смотрят какой-нибудь условный, ну, я не знаю, серию «Обитель зла», да, а другие говорят, блин, что за фигня. И тех и других очень много, и поэтому, допустим, эта серия была успешной. Я не знаю, почему это пример, случайный пример, абсолютно случайный. Вот, и так что зачем вам к этому стремиться? Не нужно пытаться сделать культовое кино, вот, надо просто делать хорошее кино, ну, или плохое, но... плохое, чтобы оно было хорошим, популярным.
Да, так как подводочка к теме сегодняшнего разговора. Но на самом деле небольшое опять отступление сделаю. В общем, как говорил Убермаргинал, все зависит от определения. То есть мы не очень все-таки понимаем, что именно считается культовым. Соответственно, из-за этого уже куча подходов рождается, как ответить на вопрос. Помимо этого, мы не очень понимаем, а вот в какой момент, то есть где тот переход, когда вот у фильма есть какая-то узкая такая аудитория, которая его любит, а в какой момент она становится широкой? То есть вот «Трома», например, да? Вроде культовые какие-то у них фильмы есть. Вроде все равно про «Трому» знает до хрена людей. Типа больше, чем, допустим, про фильмы какого-нибудь Андреаса Шнасса, у которого там 3,5 поклонника, или про фильмы Франка.
Выдумывать имена.
Андреас Шнасс — это чувак, который снял трилогию «Violent Shit» и породил...
Да, ты точно выдумываешь.
И породил жанр «Shit-io» на минуточку.
Слушай, я тоже так могу. Какой-нибудь Клаус Флюбенглаумен из Швеции, который снял «Black Dirt» и породил... серию фильмов, где все снимается в грязи.
Я и думаю, такие правда. Ну, фильмы жанра «Щитё», они, в принципе, примерно подходят под твое описание, так что... я это все к чему. Вот и то, и другое культовое. Но при этом аудитория и поклонники фильмов Андреаса Шнасса, там их... ни хрена. А у «Трома» их до хрена. Но если брать в общем масштабе, все равно ни хрена. И поэтому как бы вот не очень понятно. Это что, получается, одно кино более культовое, чем другое, или что?
Мне кажется, что тут очень важный фактор – это именно активность поклонников. Потому что, знаешь, есть вещи, которые, вот знаешь, например, есть какой-нибудь, условно говоря, я не знаю, почему такая аналогия, у меня сегодня день странных аналогий, то есть, допустим, канал на Ютубе там, где у каждого видео в среднем 1000 просмотров, да, и другой канал, где у каждого видео в среднем 1000 просмотров, но там у одного просто просмотры, а у другого активно идет обсуждение, подписчики на Патреоне, есть какой-нибудь свой Дискорд, еще что-нибудь, а у другого просто 1000 просмотров. То есть и то нишевое, и малопопулярное, но одно культовое, а другое нет. Я не знаю, это плохая аналогия. Ну, то есть, это хорошая аналогия, но я бы мог бы сделать аналогию с фильмами, раз мы говорим о фильмах. Но почему-то я пошел не по той дорожке. Так что, мне кажется, все зависит от активности поклонников.
Ну, кстати, да, в том числе, я думаю. Так, все вопросы вроде покрыли или нет?
Да, я знаю людей, которым очень не нравится слово «покрывает», потому что, как бы, ну, слово «покрывает» же, оно как бы еще употребляется, ну, при сексе животных, вот, а что там.
Не знал.
Конь покрыл кобылу, например. Поэтому я прям знаю людей, которым это не очень нравится.
Как теперь с этим жить?
С трудом, мучаясь, скрипя зубами. Но, тем не менее...
Скрипя зубами, продолжать произносить слово «покрывает».
Да-да-да. Вот, мы сейчас перейдем к фильму, у которого есть поклонники и довольно активные, я думаю. Потому что, ну, вот фильм все-таки смог Аки Феникс, ну, не Хокин, переродиться, возродиться из пепла и стать более популярным, чем он был изначально. И этот фильм — это «Miami Connection». Я не знаю, как он у нас...
«Связь через Майами».
Я не думаю, что это правильный перевод, но пусть будет так. Вот. Окей, «Miami Connection». Ой. Так, и...
Да, фильм с очень отдельной историей создания.
Давай.
Думай.
Ну, на самом деле, можешь начать ты, потому что я...
Ага, окей, если что, просто будешь дополнять. В общем, «Связь через Майами» — фильм, который вышел в 1987 году. И одна из главных вещей, которые уже сразу со старта нужно знать об этом фильме, никому он даром не нужен был, где-то до года 2009-2010. Вот так вот. Вот настолько вот никто про него практически не знал. Но в какой-то момент, значит, был один чувак по фамилии Карлсон. Боже, как это сейчас прозвучало. В общем, он шастал по eBay и такой, типа, видит. Опа, что это у нас тут такое? Ахаха, какой-то непонятный левый фильм, наконец-то. И продавец его очень долго отговаривал, типа... Вы точно хотите это купить? Оно вам точно надо, потому что это как бы немножечко параша какая-то. Но он такой, нет, хочу, будем смотреть, будем изучать. Ну и, соответственно, оказалось, что этот фильм — это чертов шедевр, потому что позже этот чувак показал, значит, 20-минутный фрагмент оттуда на небольшую аудиторию, и все такие, вау, это так классно, давайте-ка выпустим этот фильм, соответственно, там на блюрейчике, и чего бы нет. Вот. И, значит, по-моему, за выпуск на Blu-ray отвечала компания Draft House Films, которые в том числе там всякие... Они специализируются на всяком таком вот нишевом трешаке, вроде Birdemic или там Комнаты, что еще, Азбука Смерти, и вот все в таком духе. И, соответственно, вот они перевыпустили этот фильм. В успех этого перевыпуска не верил даже сам режиссер, который как бы считал свое творение позором на всю жизнь. Режиссера этого зовут, вот ща бы не соврать, потому что везде он как-то... Их даже два, по сути, режиссера, и везде они как бы немного по-разному называются. То есть один это Паку Сан, а второй — это мастер тэквондо, который вот как его правильно назвать?
Да, я задался этим вопросом. Смотри, маленькое уточнение. Его зовут Ян Кун Ким. То есть,
вот его... на Википедии Ён Гун Ким, например.
Ну, хорошо, я его американизирован назвал. Ну, хорошо, будем звать Ён Гун Ким. Вот. Он скорее, он продюсер скорее. То есть все-таки режиссер это
Ричард Парк. Еще можно так назвать.
Вот, ну смотри, ты больше рассказал про историю издания, вот.
Да, но это как бы так издалека, так сказать.
Да-да. Потому что началось все, когда будущий грандмастер Ён Гун Ким получил свой черный пояс по тэквондо в 13 лет. И это, ну, как бы он один из самых молодых был детей в Корее, кто этого добился. То есть это было такое хорошее достижение. Поэтому он решил посвятить свою жизнь тэквондо. Сначала он преподавал ее в Корее. В 76-м году он переехал в Буэнос-Айрес и преподавал тэквондо там. В 77-м он переехал в Нью-Йорк, а в 78-м... Он переехал в Орландо, Флорида, и открыл свою первую школу тэквондо. Как позже он будет говорить, что после этого в Орландо напрочь исчезла вся преступность. Я думаю, что он не врет. Да, после этого эта школа была переименована в мир боевых искусств, и это стало франшизой, которую... Эллен Салливан из издания «Орландо Викли» охарактеризовала как «Макдональдс от школ боевых искусств». Вот. И поэтому они все немножечко расплодились. Вот. Хотя, на самом деле, самому Ён Гун Киму принадлежало всего лишь несколько из этих. Остальные как бы были частью Американской Федерации тэквондо, которую также основал Ким. Короче, он дофига сделал это с точки зрения тэквондо. Вот. И вот... как бы, в общем, его учения немножечко начали расплождаться. И он написал книгу, что удивительно, учитывая, как он говорит по-английски. Я не понял, как он это сделал. Вот. И однажды на корейском ток-шоу к нему он встретился с также корейским режиссером, вот этим Ричардом Паком, и они согласились снять фильм. Вот. И, собственно, да, это
действительно... сняли.
Взяли и сняли, да, но это было не очень просто, потому что каждый дистрибьютор после просмотра отвергал этот фильм, и он даже цитирует, что ему говорили, не трать свое время, просто выкинь, это хлам. Вот. Но, тем не менее, несмотря на это, Ким не сдался, и, наконец-то, маленькая компания, занимающаяся дистрибьюцией, приобрела фильм за 100 тысяч долларов. Вот. И, на самом деле, ну, как бы основная задача у Кима была что сделать? Сделать фильм, в котором будет хорошее тэквондо, что оно... привлекло внимание к этому увлекательному миру боевых искусств. И чтобы драки там, это цитата, не были сгенерированными на компьютере. Ну, да, это вышло.
Хочу в мире, где нейросети делают драки.
Ой, да, это будет лучший из миров. Вот, ну и, собственно, фильм ужасно провалился, а дальше ты рассказал. И лишь маленькая нотка, то, что, я не знаю, это абсолютно бессмысленная нотка, но трейлер к повторному выпуску фильма монтировал режиссер фильма «Бомж
с да.
Вот. Ну, собственно, на самом деле фильм делался абсолютно на копейки. Киму пришлось занять у своих друзей, то есть занять у финансовых учреждений, потратить все свои сбережения. И он даже заложил школу тэквондо, чтобы профинансировать фильм. Вот. Он не понимал, что он делает. И, собственно, это же желание сэкономить очень сильно сказывается на актерском составе. Потому что на самом деле... Все актеры там, в основном, они как бы, ну, не то чтобы профессиональные, а в основном это всякие как раз чуваки из той или иной тэквондошной школы, которые, ну, более-менее прошли какой-никакой кастинг. Вот, так что все они новички, все они не профессиональные актеры, и даже, я не знаю, им... приходилось как-то идти на всякие такие интересные ухищрения. То, что, например, полицию в этом фильме играли кто? Правильно, настоящие полицейские, только в нерабочее время. Вот. И вообще очень много кто шел на уступки Киму, потому что он, ну, такой был в городе такой значимый чувак, много для города сделал, поэтому ему что-то где-то там разрешали что-нибудь там как-нибудь поснимать, что-нибудь сделать, и в итоге он хорошенько на этом сэкономил, то есть там... Байкеры ему местные помогли. Там есть сцена в фильме с байкерами. Вот, он не очень, скажем так, был довольный. Вот. И, короче, по поводу того, что вот я сказал, что там были непрофессиональные актеры, но, тем не менее, выбор был, потому что он выбирал из 10 тысяч учащихся его тэквондо-центра. Вот. Ну, и ему повезло, что некоторые из них также умели играть на музыкальных инструментах и писать более-менее прилипчивые песни. Так что вот такой вот фильм, сделанный очень-очень-очень специфически. Вначале он должен был называться «Или против ниндзя», или «Побег из Майами», но в итоге мы имеем майамского связного, так и хочется сказать. Ну, по аналогии с другим фильмом про другого связного. Вот. Ну, собственно, я думаю, что это достаточно предыстории фильма. Я думаю, что он уже вас смог заинтересовать, потому что видно, что фильм был снят на любви к тэквондо и на нелюбви к здравому смыслу, наверное, я не знаю. Но
они... А там же как объясняется? Я же вроде натыкался на то, что там то ли Ричард Парк, вот этот Ричард Парк, то ли вот сам Ким, они же кино ничего, по сути, не смыслили. То есть Ким вроде там признался, что, ну, я очень занятой человек, я там фильмы, ну, раз в год, наверное, смотрю, вот что-то в таком духе. То есть он даже толком ничего не понимал, как эта вся сфера работает, и там бегал, покупал книжки в духе того, как снять фильм, там пытался одного из своих учеников там запрячь, типа, чтобы он помог переписать ему какие-то куски сценария, но этот ученик тоже ничего не понимал, по сути. И все такие к ему говорят: чувак, ты хороший инструктор, но, блин, ты не режиссер, куда ты лезешь?
Да-да-да. А Ричард Пак, он, у него было очень специфическое понимание киноискусства. Он был очень большим фанатом всяких трагических историй, поэтому он по мере создания фильма добавлял трагическую предысторию к каждому. Он сделал всех сирот. Ну, позже было понятно, что чуть-чуть переборщили. В общем, у каждого в фильме есть что-нибудь там такое трагическое.
Вот, кстати... Я думаю, ты понимаешь, чья ветка мне понравилась больше всего. У кого наиболее трагично все?
Да-да-да-да-да, я, кажется, догадываюсь, но об этом позднее. Кстати, я забыл упомянуть, что не только копы настоящие играли копов, но и один из... лидеров группировок, он его играет федеральный обвинитель. То есть, понимаешь, набирали актеров повсюду. То есть...
Тупо весь город снялся.
Тупо весь город, потому что Ким, видимо, ну, я не знаю, может, он треплется, может, на самом деле все было не так. Но, судя по всему, действительно к нему относились хорошо и на услуги к нему шли. Так что...
Хороший, милый чувак.
Хороший милый чувак, да. Ага, говори.
А еще я, насколько знаю, то есть там рекламная кампания еще велась таким образом, что какой-то военный инструктор захаживал во всякие супермаркеты, закусочные, там ночные клубы и так далее, и рекламировал типа тем самым фильм. Вот, то есть Ким, он там же, по сути, самостоятельной дистрибуцией в каком-то смысле занимался, то есть он по 8 кинотеатрам во Флориде там пытался показать свой фильм, и вот, соответственно, рекламная кампания довольно такая самопальная была.
Да. Ну, то, что она интересная, не обязательно значит, что она была хорошей. К вопросу о сюжете. Я провел маленькое исследование. Я нашел список всех тропов, которые используются в сюжете фильма, и посчитал их. В фильме используется 70 тропов. То есть весь фильм соткан... Ну, понятно, что в каждом фильме есть какие-то тропы, но этот фильм просто соткан из стереотипов каких-то, из каких-то супер-мега-стандартных вещей. Это абсолютно прекрасно. Ой... Так что да. Но главное, вопрос. Перед тем, даже как мы приступим к обсуждению фильма, его сюжета и других великолепных вещей, как ты думаешь, справляется ли он с ролью продвижения тэквондо?
Абсолютно нет, потому что вот как раз драки там — это какая-то абсолютно такая болтная штука. И он даже... Он не то, что показывает само тэквондо. Вот я наблюдал за местными драками. Они в большинстве своем вот делятся на два вида. Либо это, соответственно, махач руками, либо это махач подручными предметами, преимущественно всякими досками и трубами. И это просто обмен ударов туда-сюда. Если в тэквондо включает в себя махание трубами, тогда да, справляется. Но... Ну, тогда черный пояс по тэквондо за махание трубами получить. Довольно интересно. Мачо.
Ну, вот так мы определили будущее направление жизни Димы. Знаешь, просто иронично в том, что в фильме есть цитата, появляющаяся на экране. Только через уничтожение насилия мы можем достичь...
Это так уморительно будет.
Я повторю еще раз то, что снаживалось. Только через уничтожение насилия мы можем достичь мира во всем мире. И это абсолютно прекрасно, потому что все проблемы главных героев решаются через насилие.
им даже не нужен особый повод. То есть я смотрю, каждый повод для драки, это вот я проходил сюжетную кампанию Mortal Kombat 9, и вот там поводы для драк прописаны примерно таким же образом. Просто вот мне не нравится, что ты приготовил, ну на, получай по морде. Вот такого типа, мне не нравится, что ты встречаешься с моей сестрой, получай с вертушки. Офигенно, просто ну, да. Каждый повод для драки это что-то совершенно невероятное.
По-моему, они там, я, конечно, сюжет слишком перевороченный для такого фильма. Я не могу сказать, что я не запутался в каких-то его аспектах, но, по-моему, там поводы для драк еще и меняются. То есть, ребята, вы хотите их поклотить, потому что они вытеснили других чуваков или потому что этот чувак встречается с твоей сестрой? Как бы, ну, определитесь, ребята! Ой, блин.
Во, и, кстати, немного отсылаясь к истории создания. Я когда изначально смотрел фильм и не знал вообще, какая там у него подоплека особо, я вот пока смотрел, у меня было четкое ощущение, что это какой-то большой product placement группы Dragon Sound. И то есть весь фильм выглядит просто как лайф-выступление, которое иногда перемежается драками. И как бы ты смотришь на все это выглядит вот есть некоторый сорт фильмов, которые как бы направлены на рекламу тех же музыкальных групп, то есть там участники этой музыкальной группы, там, не знаю, я не знаю, вот что привести в пример первым делом, но я точно знаю, что подобные прецеденты, они существуют, то есть и этот фильм выглядит как чисто рекламный, но нет, видимо, он направлен на рекламу тэквондо.
Ладно, да, как да, бы. Знаешь, у меня скорее пример вспоминается из сериалов, потому что в 90-х была такая очень широкая практика, что во многих сериалах, там всяких там Beverly Hills 90-210 и ряде других, там я точно видел как минимум несколько таких сериалов, всегда есть какой-нибудь момент, что кто-нибудь либо из главных героев, либо из второстепенных героев становится владельцем какого-нибудь клуба. Вот. Либо клуба, либо чего-нибудь аналогичного. И почти в каждой серии какая-нибудь реальная группа там выступает и с целью продвижения этой группы. Вот. Такое очень часто было раньше. Мне скорее вот это напомнило. Но да, давай, знаешь, мне кажется, нужно дать маленький сейчас короткий синопсис, потому что мы сейчас уже немножечко от истории создания ушли немножко к конкретным сюжетным аспектам, ну, чтобы было какое-то понимание, о чем фильм. Вопрос. Сможешь ли ты постараться рассказать, о чем фильм? Или это будет слишком сложно?
Это будет слишком сложно, но я стесняюсь воспользоваться цитатой одного многоуважаемого издания South Florida Sun Sentinel, которые назвали фильм как «Кокаиново, рок, ниндзя, байкерско-гангстерский фильм, который одновременно пытается быть приключенческим мюзиклом». Вот ну, да.
Ну да, на самом деле там реально много сюжета, да.
Я такой уже смотрю с самого начала, это уже восхитительно, ниндзя против наркодилеров, а потом еще байкеры внезапно, а потом еще внезапно выступление музыкальной группы, и ты такой смотришь, что, типа, что происходит вообще, и музыка постоянно фигачит, и ты даже не успеваешь толком задумываться, как фильм идет, и он вбрасывает каждый раз что-то новое, и за всем этим сюжет очень слабо прослеживается, то есть он вроде как есть, но за мотивацией героев я вообще не мог толком следить. То есть есть у нас группа Dragon Sound, которые что-то не поделили с наркодилерами, которые вступили, в свою очередь, в какой-то сговор с кем? С байкерами или с ниндзя, или с теми, с другими? Я вообще запутался.
Начнем с того, что байкеры и ниндзя это одни и те же люди. То есть это была такая логика, режиссер говорит, что идея смешать ниндзя с мотоциклом была, потому что это очень такой удобный способ ниндзям перемещаться во время дня. Логично, почему нет? Действительно удобно, быстро и все такое. Ну да, то есть Есть эта группа Dragon Sound, которые заодно все они там являются сиротами, и все они являются тэквондистами. И они хотят делать музыку, но у них возникают терки с бандой. Во-первых, из-за того, что они сместили другую группу, насколько я понимаю, а во-вторых, из-за того, что один из участников группы встречается с сестрой одного из лидеров этой банды. Эта банда, в свою очередь, является союзниками ниндзя, которые являются байкерами, в голове которых стоит некий белый ниндзя. Вот. Но главное то, что все наши музыканты имеют черный пояс по тэквондо, и главного из них играет как раз вот продюсер. Вот. То есть будет очень много красивого тэквондо. И я не знаю, сюжет, мне кажется, сложнее объяснить как-то лучше.
Ну вот это, по сути, просто набор каких-то мини-клипов, не знаю. Ну, музыка, ну вот сразу отмечу, музыка-то, в принципе-то, довольно неплохая. То есть,
Я с тобой поспорю. Я бы сказал, что она отличная. Потому что я уже второй день напеваю эти песни, чувак. Они классные.
Ну вот, они очень хорошо, в принципе, передают... Это такие концентрированные 80-е. Вот, этот фильм, он мог бы быть как стебный, вышедший в каком-нибудь 2012 году. И вот... Но он из 87-го. И он прям, ты смотришь, там освещение местами довольно неплохо поставлено, опять-таки, чему я очень удивлен.
Да, операторская работа довольно хорошая. Да,
ну то есть он не вызывает ощущения халтуры, вот что самое главное. То есть это все равно вот по общемировым, возможно, стандартам это плохой фильм, но он... Видно, что каждый, кто там был, они старались, они что-то пытались. И больше всего, конечно, пытались чуваки из Dragon Sound. Да.
Кто не старался, мне кажется, это монтажер, потому что монтаж иногда... Кстати, драки более-менее хорошо смонтированы, а вот обычно как-то, я не знаю, фильм очень иногда странно смонтирован, все как-то иногда кусками, все с одного как-то перескакивает на другое, а уж как звуковые эффекты наложены, иногда они есть, иногда и в другой ситуации такой же нет, иногда они просто какие-то вообще нефтемные. Это очень специфически. Знаешь, Кто еще не постарался? Там есть один момент, где чувак, типа, крутой тэквондист, разбивает руками кирпичи. И проблема в том, что он разбивает, ну, где-то треть только кирпичей. Меня это очень задело, потому что, блин, я думаю, может быть, тэквондо не настолько уж крутой, обычно же в фильмах так берут и все кирпичи разбивают.
Но это честно. Искренне, как бы. Вот, кто, мне кажется, не старался, так это чувак, я не знаю, как зовут этого актера, но я думаю, ты сейчас сразу поймешь, он там ходил с каменным выражением лица, и это вот тот самый...
То есть любой.
Еще более каменным и потерянным выражением лица, это тот, который как раз не поделил что-то с сестрой бандита, ну, то есть... Такой длинный чувак.
Все, понял. Он очень похож на ютубера Дэйви 504. Мне всегда это очень сильно смешило. Вот. Это он израильтянин. Я помню, что он израильтянин.
Он весь какой-то, он нескладно смотрится. На него смотришь, он в кадр как-то вот просто не вписывается.
Да.
Не могу это объяснить даже толком.
Но, когда начинается драка, он довольно хорошо двигается. То есть именно свое искусство он знает неплохо. Слушай, я не знаю, я на самом деле мог бы даже так сказать. Ты сказал, что как бы все это ранее сказал, что довольно нелепо драки смотрятся. На самом деле, мне примерно половина драк очень понравились. Они все равно более-менее хорошо как-то поставлены. Возможно, это смотрится на контрасте с остальным так хорошо, но как бы я не сказал бы, что они плохие. Ну, были
они
скорее...
Они не плохие, они дефолтные какие-то. Это просто вот реально обмен ударами. Вот, не больше, ни меньше.
Как и любая драка.
Ну, тут как-то вот совсем безыскусно. То есть на.
Ну,
на,
да.
А трубой тебе на, а тебе рукой на. И переходим на следующего. Как да. Битмап какой-то.
Но это мы просто избалованы, это мы привыкли, что ну, какой-нибудь да. там Том Круз прыгает через здание, там зацепляется за вертолет, потом взламывает Пентагон, находит там вакцину, параллельно там что-нибудь еще делает.
За 5 копеек все равно можно было сделать более как-то, ну знаешь, там с отскоками от стены как-то там, я не знаю. Ну, что в таком духе. Ну, блин, фильмы с Джеки Чаном, скажем так, тоже довольно дешевые все равно. Но там же креативности намного больше было. И... А тут... Ну, окей, как бы... Битэмап, кооператив серых человек. Вот.
Ну, я говорю, соглашусь наполовину. Мне зашли некоторые драки, но, допустим, некоторые я действительно смотрел как дефолтные, особенно последние, когда был... Ну, я думаю, что... Я не знаю, нужны ли тут спойлеры. Короче,
спойлеры,
ребята...
Спойлеры будут относительно одной сюжетки. С Джимом, я думаю, там мы можем себе позволить.
Мы предупредим, потому что, ну, как вы понимаете, если есть тэквондисты, если есть ниндзя, то однажды ниндзя и тэквондисты подерутся. Это не спойлер. Вот, во время драки с ниндзя все как-то смотрится не очень. И вообще, почему там ниндзя так плохо дерутся? Почему они такие некомпетентные? Ведь это же ниндзя. Может, они не очень ниндзя? Ну, я не знаю. Я не знаю. Все это очень странно. Вот. Кстати, там этот, который главный босс, белый ниндзя. Если не путаю, чувак, который его играл, он потом вроде как, по-моему, не смог поучаствовать в фильме в конце, и, по-моему, где-то в конце фильма этот... Ну, там понятно, что не видно лица, но... Глаза видно, и, в общем, там, по-моему, азиатский ниндзя меняется на белого ниндзя. Это нормально. Вот. Короче.
Неплохо.
Да, абсолютно неплохо. Ну, собственно, вот такой вот фильм.
На самом деле мне еще есть что сказать. То есть,
я просто нет ничего, чтобы как бы продолжить обсуждение именно той линии, которую мы сейчас ведем. Давай что-то рандомное.
Меня умилила вся эта какая-то, даже не сюжетная ветка, а просто какая-то такая атмосфера мужского братства. Типа, мы 5 чуваков, мы живем вместе, брат за брата, вот это вот все, ух. Это как-то такое, смотришь такой,
Даже одна из главных песен о дружбе.
Вот, это такой добрый фильм, особенно под конец. То есть там, блин, головы рубят, руки рубят. То есть фильм, в принципе, довольно обычный, но иногда так смотришь, опа, хренакс, там расчлененка какая-то пошла внезапно. Мне это в голове не укладывается. В конце вот эта вот еще цитата с добрым посылом. Ты смотришь, он на 80% этот фильм из драк состоит. Но он умудряется все равно создавать реально впечатление чего-то такого доброго и миролюбивого, в том числе за счет своей какой-то слащавого хэппи-энда. Такой, блин, это очень странный диссонанс. Ну вот да, он реально добрый фильм. Мне прям аж в тот день, когда я его смотрел, у меня прям аж настроение подскочило, как будто, я не знаю, фильм Диснея посмотрел.
Ну да, этот момент тоже понравился. И он не только добрый... с точки зрения своего посыла, но и прошло все очень по-доброму. За весь фильм не было ни единой травмы на съемочной площадке. Это удивительно, учитывая, насколько все любители.
Все очень аккуратно обменивались ударами, очень.
Очень аккуратно. Абсолютно. Вежливо. Знаешь, я хочу абсолютно не в тему рассказать историю, потому что я не знаю, куда ее приткну, но меня просто эта история больше всего рассмешила. Короче, суть в том, что вот эта вот девушка, которая была там любовным интересом одного из главных героев, она, короче, встречалась с, в общем, с одним из актеров. Но не с тем, с которым она должна быть по сюжету вместе. И дело в том, что когда у них были любовные сцены с этим актером, режиссер и продюсер добивались этого таким образом, что они под каким-нибудь предлогом ее настоящего бойфренда куда-нибудь отсылали. Например, где они целовались на пляже, чтобы снять сцену, где они страстно целуются, они послали ее бойфренда за пивом. Это смешно.
Если бы эта история не попала в подкаст, я думаю, мы бы многое потеряли.
Я тоже так думаю. Это то, что мне больше всего, наверное, понравилось. Вот.
Еще в фильме есть какие-то реплики, которые сразу выдают в нем, что, ну, блин, ну, ребят, вы не серьезно, как бы. Ну, то есть, вот эти все фразы в духе того, что давайте пообедаем, а потом пойдем спасать мир, или там. Моя любимая фраза, это, короче, когда там злодею сообщили что-то вроде «Ваш брат мертв, его убила группа Dragon Sound, им не уйти от ниндзи из Майами». И такой прям «Ой, как это классно, хочу еще несколько раз переслушать».
Мне больше всего понравилось, что когда убивают брата этой девушки, она типа «Нормально, что страшно».
Ну, а фиг ли он такой агрессивный, действительно.
Да, нехороший. Спойлеры, но вы все равно не поймете, кто, что. Как будто вы сейчас поняли сюжет, который мы рассказываем. Кстати, о драках. Драки были настолько реалистичные, настолько жутко реалистичные, что один раз съемочную группу остановила полиция, потому что они думали, что это действительно драка. Но, знаешь, я бы этот факт рассмотрел под другим углом. Если их во время съемок остановила полиция, то это скорее говорит о том, что у них, наверное, не было разрешения здесь снимать. Как бы если бы у них было разрешение здесь снимать, то полиция бы знала, что это съемочная сцена, правильно? Вот.
Справедливо.
Так что
да. Ну, а как бы, ну... Ну, возможно, и так все знали, кроме вот полиции именно, что там, знаешь.
Да, кроме той полиции, которая не играла у них, полицейский офицер. Ой, ну, зато драки не сгенерированы на компьютере, это главное.
Ну, да. Вообще, фильм живет в каком-то таком своем оторванном от реальности мире, потому что у меня возникли ассоциации. Я вот смотрю на всю эту мешанину жанров, стилистик и все такое, и он как-то потрясающе самобытен в этом. То есть это мешанина, но она какая-то такая. Это вот как, не знаю, как в Джонни Уике примерно. Есть какая-то итальяно-белорусская мафия, а это вот, ну, калифорнийские ниндзя-байкеры. Ну, как бы, это все равно по-своему органично смотрится. Это когда вот в фильме настолько много абсурдов вбухано, что ты уже смотришь, и для тебя все это как норма вещей воспринимается. И... это довольно забавное чувство, как бы.
Да, действительно.
Поэтому обвинять там фильм, говорить, что как вот снобы критики 80-х там писали, что да это худший фильм года, да там это так уморительно, нелепо, это так нереалистично и так далее. Да, ну да, ну как бы, камон, ну вот кто-то писал, что там фильм нужно показать в программе Mystery Science Theater 3000. Зачем? По фильму видно, что он сам себя, в принципе, не воспринимает как-то особо серьез. Там есть одна ветка с Джимом, которая преувеличена, гипертрофирована, серьезная. Но даже она, я не знаю, это могло бы быть спокойно в «Черном динамите», например.
Да, знаешь, чего стоит только факт, что его отца, это вряд ли спойлер, играет актер, который моложе, чем сам Джим.
Да, я, кстати, смотрю такой, что-то, это что-то странное, то есть, ну, то есть, я не знал, конечно, что он реально малой, я не проверял, но, что, что-то тут не то, как будто просто как брат, не знаю.
С немножечко такими измазанными в муке волосами. Чуть-чуть белым.
Во, я предлагаю перейти к главному алмазу этого фильма. Это сюжетная линия с хорошим костюмом.
Хорошо.
И хорошим костюмом.
Спойлеры минут на пять.
Да, дети, там, зажмите ушки, сейчас будет очень много шокирующей информации. То есть я в какой-то момент понял, что да, там, мало того, что с этим Джимом, который типа черный чувак, в общем, там, опять же, с нифига вбрасывают его трагическую предысторию какую-то, но мне было, в принципе, пофиг. Но я заинтересовался где-то с момента, когда он решил на радостях купить себе хороший костюм. И когда он принял это решение, такая пафосная музыка заиграла, и слоу-моушен еще до кучи, и вот они все такие радуются за него. И вот это все, это настолько восхитительно, вот эта вся линия с поиском отца. И потом, когда там спустя 10 минут Джима ранит, типа, как смертельно, и ты смотришь, и там другой герой такой орёт: «Джим! Джим!» Мне было пофиг, как зовут этого черного чувака, но в тот момент я запомнил, что его зовут Джим, и мне стало очень горестно от того, что его прекрасный новый костюм, он запачкался в крови Джима, и это очень трогательно, и я очень хотел бы знать, как в режиссерских комментариях вот было рассказано про эту сцену. Мне очень хочется знать все подробности про сюжетную арку с Джимом, потому что это вершина сценарного мастерства. Я практически уверен, что вот когда режиссер, он прочел книгу «Как снимать фильмы», скорее всего, все новые сцены, которые он ставил, это вот были вот эти сцены, которые как бы... Вот, это... апогей драмы. Я не знаю, что тут еще.
Блин, тем не менее, все равно, как бы, несмотря на всю драму-драму, а концовку фильма все-таки переснимали.
Там она вроде более трагическая планировалась, да?
Да-да, но в Каннах фильм не зашел, поэтому концовку переснимали.
Ага. Я был очень рад, когда Джим все-таки выжил. Это тот хэппи-энд, который мы заслуживаем.
Я тоже порадовал. Я не буду врать, мне это порадовало. Ой. Я тебе больше скажу. Джефф. Блин, какие у всех имена? Джим, Джефф. Супер оригинальный. Этот, который бородатый и который
погиб. Ага.
Он на самом деле, ну да, на самом деле он, да, он погиб, но именно этот актер заменил азиата, когда тот не смог поучаствовать в переснимании концовки.
Как один факт с другим-то переплетаются.
Вообще. Блин. И, кстати, я могу сказать про этого, про ту сцену с костюмом, где ты переживал, я могу сказать только одно, что там все снималось, короче, в парке. И, во-первых, они говорят, что там присутствует вода, в которой этот костюмчик немножечко полощется вместе с Джимом. И они говорят, что это было просто ужасно. Грязная вода, болотная. Самая грязная болотная вода, которую они видели. И вторая была проблема в том, что им приходилось охранять периметр от любопытных бабушек. Вот. Которые присутствовали в парке. И...
Достойно.
Да, достойно абсолютно. Вот. Ну, есть ли что-то, что нам еще можно сказать об этом насыщенном фактами фильме?
Фу, мне кажется, вот мы прям плотненько уложились, то есть больше-то ничего и...
А, особо больше ничего.
Да, ну, остальное как бы видеть надо больше, потому что, ну, опять... Слышать, опять же, потому что львиную часть удовольствия от фильма составляет музыка, которая просто... Там много провисающих каких-то моментов, но в эти моменты обычно играет музло. И ты как бы, ну и ладно, клипы. Вот реально клипы. Как бы и все. Я даже не знаю, кстати, вот этот Dragon Sound, они в реальности там еще какие-то треки записывали или нет, потому что, ну...
Они хотели, насколько я понимаю, издать альбом, если фильм будет успешен.
Ну, сейчас он успешен, по-своему. Почему бы не воссоединиться?
Недавно мне как раз YouTube, ну, так как я искал информацию о фильме, порекомендовал видео, которое я не посмотрел, но суть в том, что был реюнион Dragon Sound, так что все может быть.
А, кстати, я сейчас, вот конкретно сейчас уровень подготовки к подкасту, ага. Сейчас я наткнулся на факт, что, короче, вот школа у Кима реально была настолько популярной, что власти города, они, в принципе, ему сказали, снимай фильм в любом месте без специального разрешения. Мы тебе вот прям разрешаем вообще где хочешь снимать.
Видишь, ты как бы больше раскрыл, то есть у меня, ну, была какая-то информация о том, что ему поблажки делали из-за его репутации, но что вот так вот все кардинально было, я не знаю.
Ну, опять же, полиция была, видимо, в курсах.
Да-да-да. Вот. Ну, короче, фильм получил вторую жизнь, стал популярным, а он некоторое культурное влияние оказал, например, видеоигра Far Cry 3 Blood Dragon. У него имеет отсылочки к этому фильму. Во-первых, обложечка, во-вторых, песня в конце из этого фильма у нее играет. И даже в очень популярном клипе Фаррелла Уильямса «Happy», который был в «Миньонах», есть отсылочка.
О-о-о.
Да, где... В «Миньонах»? Подожди, или в этом «Гадке я». Я не помню. Не, в «Гадке я», наверное, не знаю.
Или в любом дженерик мультфильме.
Да.
А блюз... Или кто там заменил?
По-моему, Illumination.
Illumination, во, любой дженерик мультфильм от Illumination.
Да-да-да, и там один из танцоров как раз в этой... В майке с логотипом Dragon Sound. Ну, короче, стал такой частью культуры, о нем немножечко говорят, и вот такой вот... Такой вот вышел фильм. Ну, на самом деле, неудивительно, что он не был популярен в свое время. Потому что в то время, если вы копнете, выходило слишком много фильмов про ниндзя. Прям реально очень много. Там только в том же 87-м вышли «Американский ниндзя 2», «Ярость чести», «Белый призрак», еще там какие-то фильмы. А уж если говорить годом раньше, годом позже... То есть, короче, там как раз был бум на эти всех ниндзя. Плохо сделанных. Так что неудивительно, что фильм затерялся. Наверное, вот это вот все немножечко... То, что был акцент сделанный на ниндзя в том числе, наверное, все немножечко сыграло тоже плохую роль в маркетинге. Не знаю, может нет. Может просто действительно плохая репутация окружала этот фильм. Но... Теперь мы, наконец-то, его посмотрели в 2019 году. И какое же наше мнение 2019 года, Дим?
Я оказался доволен. То есть я ожидал, что это будет фильм, который так плох, что хорош, но он просто хорош. Ну, то есть как, ну, он плох, но мне не хочется его ругать, потому что... Я опять-таки не знаю, как... Но он, в принципе, складный такой, цельненький, можно... Наивный, короче, боевичок, к которому я не могу никакой существенной прям претензии предъявить. Он абсолютно, возможно, проходной и в целом там не вызывает совсем уж гамму эмоций какую-то, но я ни капли не пожалел о том, что посмотрел. Он намного лучше там многих других фильмов, которые были в предыдущих наших подкастах. Так что я поставлю крепкую такую шестерочку.
Прям. О, ничего себе, я думал, ты поставишь там 8.
Не могу. То есть есть у фильма какой-то порог, который он в любом случае... перескочить не мог бы ни при каких условиях. То есть вот этот порог, это вот как раз те самые 6-6,5, и вот он вот нормально вписывается. Выше он подпрыгнуть не смог бы ни при каком раскладе. Вот.
Ну, И мне тоже скорее фильм понравился, чем нет. Я получил определенное удовольствие, и были какие-то моменты сатисфакции. А проблема для меня заключается в том, что этот фильм, ну, скажем так, он очень похож на многие другие фильмы про ниндзя тех лет. То есть, допустим, я вот, ну, я сейчас все навскидку не вспомню, допустим, за последние годы смотрел там «Ниндзя 3», вышедший недавно, ну, недалеко от этого фильма, там разные части американского ниндзя, «Ниндзя-воина», они все примерно строятся по примерно той же формуле. И если вы посмотрели несколько таких плохороших этих фильмов про ниндзя, вышедших в середине 80-х, то, в принципе, не будет жутко чего-то такого супер нового. И, наверное, вот меня это скорее оттолкнуло, то, что, ну, были скорее какие-то оригинальные моменты, чем сам фильм был каким-то оригинальным или интересным или новым. Все это я уже видел. Ну, вот, но он все равно неплохой, он как бы... Даже места, которые, над которыми, ну, не знаю, принято там смеяться, например, там, где там чуваку там в рот рука засовывается, и картинки в интернете этого есть, оно в контексте было уместно, и как бы я такой, меня это не напрягает, это было нормально, вот. Так что неплохой фильм, 5 из 10 пусть будет, просто что пониже, чем у тебя.
Вот. Типа такой, ну ладно, повышаю.
Повышаю, да. Да. Сначала хотел 8, на самом деле, поставить, понижаю. Вот. Ну, вот так вот. Мы скорее, наверное, рекомендуем его посмотреть, если вам хочется.
Да.
Да.
Как бы.
Чё бы запретить, запретить не можем, это точно. И на этом на сегодня... Все, мы не знаем, что будет дальше, потому что там, ну, у нас есть сейчас на момент записи записанные подкасты, записанные раньше тех, что уже вышли.
Да, я уже сбился со счету, сколько их.
Так что нам нужно разобраться с их очередностью. Но, в общем, когда-нибудь этот подкаст выйдет, и в этот день, когда он выйдет, пусть у вас будет отличный день и хорошее настроение, как у нас после просмотра этого фильма. Ну, а теперь взрыв, вертолет?
Вертолета с ниндзя.
Отлично.